Это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Появление романа Натана Дубовицкого «Около ноля», скорее всего, прошло бы незамеченным, если бы в газете «Ведомости» не напечатали заметку о том, что его написал замглавы президентской администрации Владислав Сурков. Теперь о судьбе этой книги можно не волноваться. Ее будут покупать, читать, будут хвалить и бронить, будут выискивать и расшифровывать тайные знаки и намеки. Отзывов уже немало. Дмитрий Быков предположил, что Сурков является автором лишь нескольких вставных новелл, а все остальное написано гострайтерами. Александр Проханов восторгается музыкой, густотой и цветом. Довольно двусмысленная метафора сочинения Натана Дубовицкого и даже слитно, без пауз и разрывов, написанными абзацами, которые, по-моему, вообще являются недостатком компьютерной верстки. Рецензенты уже сравнили Натана Дубовицкого с Шекспиром, Гоголем, Набоковым и Кафкой, а самый простой и душевный отзыв принадлежит Борису Гребенщикову.
Когда закрыл последнюю страницу, вместо мрака и непонимания, зачем это писалось, я чувствовал совершенно другое – печаль и свет. Почему и как – не мое дело. Но если какие-то книги и могут претендовать на искупление истории, то, по-моему, это одна из них.
Доказательств авторства Владислава Суркова немало. К изложенным в газете «Ведомости» добавлю еще одно. В 7 главе романа есть фрагмент из выступления Суркова на третьих пионерских чтениях, состоявшихся 1 июня. Андрей Колесников, главный редактор журнала «Русский пионер», посвятившего спецвыпуск роману Натана Дубовицкого, отметил в своем предисловии, что для автора эта книга – акт самопознания. Вот несколько поверхностных выводов о характере и пристрастиях Дубовицкого, которые может сделать читатель книги. Это мизантроп, неприязненно относящийся к традиционным религиям, но знакомый с учением Антона Лавея, любитель вина «Шато Петрюс» и романа Набокова «Прозрачные вещи». Посмотреть, что скрывается за красной шторой, предложил политолог Станислав Белковский.
Я думаю, что Сурков пытается тем самым компенсировать свое недостаточно высокое положение в той правящей системе, которой он служит. На протяжении многих лет Владислав Юрьевич Сурков занимается, по сути дела, одним – формированием личного мифа Владислава Юрьевича Суркова. У этого мифа несколько граней. Одна грань – это изощренный интеллектуал. Другая грань – это человек, безусловно, авторитарных взглядов. Третья грань – это демиург, который фактически руководит страной. Четвертая грань – это лицо, которое, безусловно, выше по самым своим разным качествам, интеллектуальным и творческим, чем его начальники, но в силу определенных причин нужно стоять за их спинами. И, в общем-то, все, что называется сурковской политтехнологической машиной, в основном и работает на этот миф, призванный скрыть одно важное обстоятельство. Роль Суркова, на самом деле, во власти и в правящей элите не так велика. Это обусловлено тем, что нынешняя власть, которую я бы назвал монетократией, властью денег, она считает вопросы внутренней политики глубоко второстепенными. А именно этими вопросами занимается Владислав Сурков. То есть он менеджер по второстепенным вопросам. И будь воля нашей правящей элиты, они вообще упразднили внутреннюю политику вместе с выборами, парламентом, партиями и другими абсолютно избыточными атрибутами, не приносящими им ничего, кроме головной боли. Но, к сожалению, этого не удается сделать из-за Запада, потому что в глазах Запада надо по-прежнему оставаться приличными людьми, которые могут быть этим Западом приняты как равные и, в конечном счете, легализованы как неотъемлемая часть западной элиты. И вот всей этой ерундой, с точки зрения элиты, не стоящей выеденного яйца, и занимается Владислав Сурков. И этим он весьма уязвлен. И поэтому на самых разных фронтах он пытается создать дополнительные сущности, которые компенсировали бы его недостаточность как функционера этой системы. То он публицист, то он автор тайных интриг и заговоров, то, наконец, он романист. Тут я нисколько не сомневаюсь, что информацию о реальном авторстве романа «Около ноля» передал в газету «Ведомости» сам Владислав Сурков. Это абсолютно отвечает его стилю. Ну, естественно, он не может в этом признаться, поэтому организуется целая интрига якобы о получении этой информации анонимного источника.
Владислав Сурков – главный менеджер по идеологии. И вы сказали, что его фигура не так уж и важна. Это означает, что идеология для современной российской власти не так уж важна?
Ну, вообще, от слова «идеология» в современной российской власти скулы сводят. То есть, по мнению тех людей, которые реально правят Россией, то есть тех, которые контролируют основные центры производства денег из нефти, газа, металлов и других химических элементов, являющихся сырьем для производства денег, идеология может быть только одна – идеология материального стяжательства. А все остальное придумали хитромудрые интеллектуалы, чтобы навести тень на плетень. Но опять же, поскольку этого нельзя прямо провозгласить с высокой трибуны, поскольку есть некие условности и международные правила игры, которые нынешняя власть обязана соблюдать, Вот у нее в качестве предводителя банды идеологических карликов и шутов выступает Владислав Сурков. На мой взгляд, сам псевдоним Натан Дубовицкий довольно корявый, как мне кажется, на что издатель должен был бы указать автору, если бы не боялся автора и не был бы настолько заинтересован в авторской благосклонности. Свидетельствует о тайном желании автора стать евреем. Вот людям такого генезиса и такой судьбы, как у Владислава Суркова, очень часто кажется, что миром все-таки правят евреи, хотя, естественно, они, как люди, выдающие себя за интеллектуалов, этого публично никогда не скажут. И с ним всегда кажется, если войти в какую-то тайную еврейскую лужу, которая контролирует особенно творческие вопросы и определяет, кому быть великим писателем, а кому не быть, а также вообще, кто может считаться рукопожатным, а кто не может и так далее, то как-то все проблемы в жизни будут решаться проще. И вот люди такого типа очень страдают в глубине души от того, что они никаким боком не евреи, и часто строят слухи о том, что они наполовину евреи, на четверть евреи, а кто-то вот берет еврейский псевдоним, тем самым обнажая еще одно свое тайное желание, неудовлетворенное в его реальной жизни.
Мнение Станислава Белковского записала Елена Фанайлова. Андрей Колесников, главный редактор «Русского пионера» и спутник Владимира Путина, объяснил моему коллеге Юрию Васильеву, почему роман «Около ноля» – явление в русской и мировой словесности.
Я, как главный редактор, печатал этот текст как текст, который произвел на меня довольно сильное литературное впечатление, и старался сделать это в кратчайшие сроки, чтобы кто-нибудь нас, не дай бог, не опередил.
А что вы увидели там того, что вы не могли увидеть в других авторах? И, честно говоря, увидев на первой странице совершенно набоковски нескромных скоморохов, колких комиков, я тут же вспомнил о миллионах мотельных мотылей из «Лолиты». Есть Набоков здесь, есть Борхес здесь, есть история про мандарина и бабочка, которые друг другу снятся, есть прямой отсыл на такой же обобщающий роман Кабакова «Все поправимо», это буквально последняя фраза. Есть Прилепин в лице Санька, есть многие другие авторы. Что нового?
Ну, во-первых, ряд, с которого вы начали, Борхес, Набоков, прямо скажем, заслуживает уважения, да. Обратите внимание, вот все, что вы перечислили, делает этот роман постмодернистским, в общем, явлением, да. Он полон иронии, кроме всего прочего, по отношению ко всем без исключения этим авторам. При этом я не уверен, что вот весь ряд, который вы перечислили, автором имелся все-таки в виду, когда он писал этот роман. Понимаете, в результате это появилось самостоятельное цельное произведение, сведенное, так сказать, все вместе, переработанные автором, эти аллюзии превратили «Около ноля» в совершенно самостоятельную, самодостаточную вещь, на мой взгляд. При этом новейшая история России, она здесь тоже вся как на ладони. Но для меня-то даже не это, и даже, может быть, совсем не это было главным. Для меня, я не знаю, как для вас, но главной, наверное, является такая вот пронзительная история любви. Я не знаю, как вам кажется, а мне-то представляется, что любовь – это вечная тема и всегда новая. Да?
Для Андрея Колесникова «Около ноля» – это великий роман, а для обозревателя газеты «Ведомости» Веры Холмогоровой – не самое интересное чтение.
Современная российская действительность там изображена не в самых приятных красках, положительных героев нету. Депутаты изображены как коррупционеры, ну там, правда, не упоминается, естественно, их партийная принадлежность, но судя по тому, что они как бы довольно высокопоставлены, можно догадываться. Высокопоставленные бизнесмены изображены там тоже людьми, находящимися в состоянии морального разложения, потому что герой застает их в неком закрытом клубе, где они смотрят фильм модного режиссера с реальными сценами убийства. Там довольно неприятно изображены силовики, которые в конце оказываются за тюремной решеткой. Ну и, собственно, пожалуй, самыми неприятными изображены, естественно, всевозможные либералы, интеллигенты и продажная журналистка. Не согласные, потому что там предстает либерал-интеллигент, который там предается разговорам об искусстве на своей квартире под наркотой, а потом отправляется на Кавказ искать взрывчатку для совершения теракта.
Как мы знаем, история литературы имеет немало примеров, когда автор реакционных взглядов пишет невероятно талантливое художественное произведение. Вот вы можете сказать, что произведение под названием «Около ноля» обладает несомненными художественными достоинствами?
Нет. Вот этого, к сожалению, сказать категорически нельзя. Плохой, довольно неинтересный, как по языку, так и по образам, роман, который, ну, если бы не необходимость прочитать его по работе, лично я до конца бы не дочитала.
Ну, Милана. «Свободы», вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мы обсуждаем загадочный роман, опубликованный в журнале «Русский пионер» и, возможно, написанный крупным кремлевским чиновником. Мой коллега Юрий Васильев одним из первых прочитал роман Натана Дубовицкого, и мы решили обменяться впечатлениями. Вот один из блогеров написал, что роман обречен быть прочитан в черно-белом варианте. Те, кто за Суркова, будут его хвалить, те, кто против, ругать. И в искренность читателей никто не поверит. А я скажу одну искреннюю вещь. Я очень рад, что в Кремле пишут не новую Целину или новую Малую Землю, а декадентские романы про кокаиновые ночи, механических женщин и хазарский каганат. В этом есть что-то очень трогательное, может быть, даже обнадеживающее в каком-то роде, потому что если они начнут сочинять еще одну Целину и спускать ее сверху вниз, это уже будет совсем несчастье. Согласитесь, Юрий?
Абсолютно верно. Безусловно, «Около ноля» — это был бы прекрасный сценарий для Стэнли Кубрика, если бы таковой был с нами. Тут, конечно, совершенно замечательный замес, достойный механического апельсина, и снять это было бы можно очень хорошо. Но, опять-таки, если сравнивать с «Малой землей», «Целиной», то следует напомнить, что те работы писал обширный коллектив во главе с мэтром советской журналистики Анатолием Абрамовичем Агрономовичем. И в данном случае, конечно, есть совершенно новый уровень, если мы предположим, что речь идет именно о творении Владислава Суркова. Тогда Аграновский писал за самого Брежнева, а теперь сам Сурков пишет за Натана Дубовицкого. Это, конечно, совершенно новый уровень властного творчества. Понижение ли это градуса, повышение, опять-таки, не нам судить, но такое налицо.
Почему-то многие написали, что это книга о коррупции, но это то же самое, что сказать, что роман о Москве или о погоде. Коррупция – это данность в этой книге, и вот как видит ее один из персонажей романа, явно это авторское ощущение. Как ни печально звучит, коррупция и оргпреступность – такие же конструкции социального порядка, как школа, полиция и мораль. Убери их, начнется хаос. И вот еще одна большая цитата из романа, давайте послушаем.
Кто-то на самом верху не вполне куртуазно отозвался вдруг о коррупции. Взяточничеством, сдаимство, откаты, крышевание, госинвестиции в жен, девери и племянниц, сдача органов власти, их подразделений и отдельных чиновников в аренду респектабельным пронырам и приблотненным проходимцам, кооперативная торговля должностями, орденами, премиями, званиями, контроль над потоками, коммерческое правосудие, высокодоходный патриотизм – все эти исконные, почтеннейшие ремесла, вековые скрепы державы объявлялись ни с того ни сего постыдными пережитками. На самом верху, впрочем, быстро поняли, что далеко хватили, и, как ни в чем не бывало, о коррупции опять заговорили уважительно. Держава пошатнулась, дала осадку, но устояла. Не все и расслышать-то успели про новый курс, а из тех, кто расслышал, не все успели испугаться, как опять пошло дело по старинке, тихо и непечально. Не все, но некоторые, однако, испугались и были все же наказаны. В те несколько дней, пока наверху не вполне осознали, что выходит перебор, что замахнулись на устои, на сокровенности, без чего Третьему Риму не быть, закон успел-таки слегка поторжествовать, и штук 10 вип-воров загремело-таки на нары. Успевшие испугаться генералы безопасности собрались в кабинете главного и порешили, чтобы не всем сесть, отправить сидеть за всех кого-то одного. Если не утихнет борьба с коррупцией, сдать второго. Выждать, и если опять не утихнет, третьего. И так далее.
Любопытно, Юрий, согласитесь, если с такими суждениями выступает наш Суслов.
Ну, могу сказать, что вот на 110, насколько я помню, страниц романа, коррупции посвящено от силы две. Немножечко в начале, и вот данный фрагмент ближе к концу. Но именно эти пассажи были восприняты как некий месседж от некого возможного Владислава Юрьевича Дубовицкого, что тоже, безусловно, рассказывает не столько о характере писателя, сколько о характере читателей, которым вытащили нечто брендированное под власть. Об этом, кстати, сегодня замечательно сказал Дмитрий Быков в «Новой газете». Прочитали это, прочитали не историю любви, прочитали не историю хазарского каганата, который якобы существует, хотя, согласитесь, очень много столетий существует хазарский каганат, пишет Натан Дубовицкий, у которого есть секретный пакт с властями Российской империи, с Советским Союзом, с Российской Федерацией, и этот пакт длится, и он успешен. Как-то вот эта тема, которая, в отличие от коррупции, все-таки проходит под знаком вечных тем, она как-то не так возбудила читателя. Нет же, коррупция. Но, опять-таки, это больше характеризует время и то, в какое время вписано около ноля, и то, кто вписан в качестве предполагаемого автора около ноля.
Любопытно, что вы уже сказали, что это не прочитали как роман о любви, и Андрей Колесников тоже говорил, что это роман о любви. Я совершенно никакой любви не обнаружил, может быть, вы заметили.
Ну, если брать в виде love story классического фильма и классической книги, то, безусловно, тут ничего подобного нет. Чувства есть, но любовь у каждого разная. Я лично тоже не заметил здесь главенствующую историю любви. С точки зрения литературной мистификации, допустим, вы помните замечательную историю с Черубиной де Габриак. Авторство очень долго скрывалось, очень-очень долго. Так вот, в данном случае я пока не заметил случай нашей Черубины де Габриак, чтобы какой-нибудь из известных мне Волошиных устроил за честь предполагаемого автора какую-либо драку, ссору или даже перестрелку. То есть все немножечко мельче, как по сравнению с Love Stories, так и по сравнению с известными нам в отечественной, в российской словесности литературными мистификациями.
Ну, семь пальцев отрубают и ухо отрезают главному герою из-за любви.
Не из-за любви, не из-за любви, вы же помните, там есть месть, там есть то, как в 80-х в одной из компаний была увидена девушка у того, кто снимает вот эти фильмы под брендом, кажется, Kafka Pictures, была увидена девушка, и вы помните, как главный герой устранил соперника, он сказал, а дело было в первой половине 80-х, что данный претендент на руку, сердце и прочие части девушки, он ходит в магазин «Мелодии» и покупает «Виаплан», «Пламя», «Поющие сердца» и прочую советскую пластиночную продукцию. Этого оказалось достаточно, чтобы, а, девушка отвернулась в пользу главного героя, б, герой затаил хамство в душе, если пользоваться термином Зощенко, лет этак на ближайшие 30, и потом возобновил. Нет, это не из-за любви, это из-за собственного самолюбия. Впрочем, главный герой называется Егор Самоходов. Здесь очень много само.
О, да, действительно, очень любопытно это ощущение сверхчеловека, которое есть у господина Дубовицкого. Это ведь, конечно, книга, которую, наверное, можно прочитать и как автобиографическое сочинение, как персонаж из богемной среды завоевывает столицу и оказывается наверху. Помните, там есть размышление такого наставника по имени Чиф, который говорит, что с крушением Советского Союза 300 миллионов лакеев оказалось на свободе, и вот среди лакеев оказался наш супермен Самоходов.
Тут и замечательная тварь ли дрожащая, парафраз, и, безусловно, масса отсылок на бесов. Вы же помните этот замечательный эпизод про интеллигента, который мастерит, либо мастырит бомбу на коленке, при этом рассуждая о совершенно либеральных ценностях. Это всего очень много. Но мне все больше кажется, если честно, и об этом мы говорили с Андреем Колесниковым, что следующий роман в серии «Библиотека русского пионера», который обещает Колесников и который он обещает от колумниста русского пионера, так же, как был назван и этот. Единственное, что знаем точно об авторе, что это колумнист русского пионера. По крайней мере, он сам так сказал Андрею Колесник. Так вот, я буду последним, кто удивится, если следующий роман выйдет под именем Владислава Суркова.
Еще одна напоследок историческая или историко-литературная параллель. Все говорят о Набокове, Борхесе и Кафке, а мне вспомнился мемуарный очерк Ходосевича «Белый коридор» о литературном салоне Ольги Каменевой в Кремле, где Луначарский читал пьесы поэта-декадента Ивана Рукавишникова, которому одно время покровительствовали большевики.
Рукавишников был не бездарен, но пошел. Пьесы его, довольно вульгарная смесь из Бальмонта, Леонида Андреева, Метерлинка и еще всякой всячины, были написаны стихами вперемешку с прозой. В первой рассказывалось о каком-то таинственном часовщике, в котором, кажется, скрывался сам дьявол. Во второй пьесе дело происходило на мельнице, где живет разная нечистая сила и между собой разговаривает. После чтения принято говорить о слышанном. Всем было ясно, что для советского театра вся эта вычурная декаденщина не подходит, и что пьесы читаны только для того, чтобы потешить авторское самолюбие Рукавишникова. Поэтому разговор сразу принял общий характер. Большевики говорили что-то большевистское, но не кстати, потому что какие же классовые интересы у мельничной нечисти. Потом сам Луначарский произнес что-то длинное и красивое, с разными звучными именами, вплоть до Агриппы Неттесгейбского. Наконец, не могу этого утаить, кое-кто из писателей тоже счел долгом высказаться. Таким образом, цель вечера была достигнута, а творчество Рукавишникова говорили как будто всерьез, и его имя, хоть без восторгов, но все же произносилось наряду с разными высокими именами. Дескать, Гёте полагал вот что, а Рукавишников вот что. Навалис смотрел вот так, а Иван Рукавишников иначе. Так что даже и сам Рукавишников, видимо, был доволен и иногда издавал эдакое задумчивое и многозначительное «э» или «угу», или уже вовсе без обиняков «м». Дело в том, что он был по обыкновению пьян.
Согласитесь, Юрий, кстати, это воспоминание о вечере в Кремле после отзывов о книге «Около ноля» наших замечательных поэтов и музыкантов.
Да, безусловно, одно к другому. Тут хотя бы живой Рукавишников и хотя бы живой Луначарский. Чуть раньше хотя бы живая Васильева, живой Волошин и хоть какая-то, но Чарубина да Габриак. А здесь все-таки мы имеем дело с таким постмодернистским Лебяткиным. Это замечательно выстроенная история таракана от детства, стакана мухоедства и, безусловно, некоторых высших сил, правда, которые узурпирует не дворник Никифор, как в стихах капитана Лебяткина, а главный герой и, более того, та сила, которую нам пытаются представить в качестве автора данной литературы.
О романе «Около ноля» мы говорили с Юрием Васильевым. А что, если все-таки не Владислав Сурков написал эту книгу и рецензенты, сравнивавшие творения Натана Дубовицкого с Набоковым и Кафкой, напрасно тратили порох?
А потом окажется, что автор романа Онищенко, например, и рухнет вся литературная линейка. Зря Шиш тащил Шекспира с Набоковым, попусту тревожил Платонова. Все надо тогда переделывать. Поднимать Гиппократа, Галена, Авиценну, Парацельса, название «Около ноля» понимать в температурном смысле. Имя героя самоходов тоже рассмотреть в плане физического здоровья. Сам ходит, не инвалид какой. Все сцены романа осветятся иным, чудным светом без теневой хирургической лампы. Найдутся и завуалированные шпроты, и забулькает Боржоми. А уж о свино-гриппозных аллюзиях что говорить?
Этой цитатой из блога Татьяны Толстой мы завершаем разговор о романе «Около ноля». О том, что в кризисные времена происходит в книгоиздании и книготорговле, поговорим с соучредителем московского книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым и главным редактором издательства «Праксис» Тимофеем Дмитриевым сразу после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль Верховного Совета России в победе над ГКЧП анализируем с бывшим спикером парламента Русланом Хасбулатовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Саяной Шушенской ГЭС из разрушенных и затопленных помещений началась откачка воды. Об этом сообщает «Интерфакс». Завтра, в четверг, ожидается поступление в район катастрофы более мощных насосов. Специалисты говорят, что после этого понадобится около 40 часов для полной откачки воды. Тогда станет возможным осмотр помещений, где в момент аварии могли находиться люди. На данный момент погибшими считаются 14 человек. Примерно 60 человек считаются пропавшими без вести. Российские моряки судна «Арктик Си» до сих пор не могут связаться со своими родственниками. Их родные очень волнуются и хотят убедиться, что с членами экипажа сухогруза действительно все в порядке, рассказал агентству «ТАРТАС» представитель Северного регионального отделения профсоюза моряков. До 25 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назране 17 августа. Более 100 человек получили ранения. Как сообщили в правительстве Ингушетии, среди жертв более 10 сотрудников правоохранительных органов. Председатель комитета рекламы правительства Москвы Владимир Макаров арестован по ходатайству Следственного комитета при прокуратуре России. Макаров подозревается в том, что он предоставлял некоторым фирмам значительные льготы при размещении коммерческой рекламы. Власти Саудовской Аравии объявили об аресте 44 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Как сообщает французское агентство АФП со ссылкой на Саудовское министерство внутренних дел, полиция захватила также вооружение, боеприпасы, электронные подрывные устройства. ООН обратилась к правительству Афганистана с призывом снять запрет на освещение актов насилия во время голосования на президентских выборах 20 августа.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Экземпляр романа Натана Дубовицкого «Около ноля», о котором мы говорили в первой части радиожурнала «Поверх барьеров», мне подарил соучредитель московского книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов. Экземпляр журнала «Русский пионер» с этим романом лежал на столике кафе, где мы беседовали с Борисом и главным редактором, специализирующегося на книгах по философии, издательство «Праксис» Тимофеем Дмитриевым. Разговор о том, что происходит с книгоизданием и книготорговлей в России, я начал с рассказа о письме, который недавно получил от знакомых из Белоруссии. Они приехали в Москву и первым делом прямо с вокзала направились посмотреть на знаменитый магазин интеллектуальной книги на Тверской. Так что «Фаланстер» стал такой столичной достопримечательностью, как «Мавзолей», «Театр Образцова» или «Могила Высоцкого».
Надеюсь, что если «Фаланстер» является достопримечательностью, нельзя его ставить в один ряд с могилой Высоцкого. Все-таки мы пока еще живы и рассчитываем делать это и в дальнейшем. Но, в принципе, конечно, то, что вы говорите, это очень печально. Это очень печально для общей культурной ситуации городской, общей культурной ситуации страны, когда фактически один маленький магазин, находящийся на 100 метрах, да, является достопримечательностью, таким непонятным местом, куда должны приехать многие приезжие. Это плохо. Таких магазинов должно быть много. Слава богу, в Москве сейчас все-таки «Фаланстер» не один. Есть еще магазин. Есть магазин «Гилея» прекрасный. Есть магазин «Нина». Александр Гаврилов сейчас собирается буквально в эти дни открывать какой-то магазин. Посмотрим, что у него получится. Будем надеяться, что получится магазин хороший. То есть, конечно, мы не одни, но вообще ситуация плохая. Потому что, когда книжный магазин, хороший книжный магазин, становится уникальным, это говорит о тяжелой ситуации. А насчет того, что мы были маргинальны и стали почти попсовым. Ну, во-первых, на то, что находится на Минзаводе. Просто попсовый магазин. Мы делали его как такой чуть выше, чем средняя попса. Да? Мы очень переживали и ругались с учредителем «Фаланстера» Максимом. Нам хотелось бы назвать его по-другому, но Максим решил так, а он имеет на это все права, так же, как и мы. Вот. Что касается самого «Фаланстера», который на Пушкинской, да, конечно, нам пришлось измениться. То есть, как бы рынок диктует, в данном случае, какие-то вещи. Когда мы открывались, нам было проще сохранить маргинальную планку. Мы и сейчас пытаемся это делать. Сейчас значительно труднее, потому что приходит огромное количество людей, там хороших, плохих, любящих читать, симпатичных и несимпатичных, которым испытывают огромную потребность в большом количестве книг. Да? И так или иначе мы пытаемся выдерживать, собственно говоря, тот ассортимент и стиль, который у нас был, но, конечно, за счет уникальности, да, нам приходится размываться.
Тогда следующий вопрос. Что происходит на рынке? Рынок очень сильно меняется, интересы читателей очень сильно меняются, книгоиздательские практики очень меняются, а тут еще и наступил кризис, который вообще смешал все карты. Как вам видится вот эта ситуация на сегодняшний день, август 2009 года?
Ну, кризис пока коснулся только крупных издательств сетевых, как бы распространителей, то есть тех издательств, которые работали на кредитах и играли в большие игры, да, мы как бы большие игры не играли, и большинство наших близких нам издательств, которые занимаются большие игры, не играли. Упал ли спрос? Нет. Вот только что у меня есть данные там из магазина «Москва», и наши данные говорят, что если спрос упал, то очень не сильно по отношению к ежегодовым колебаниям, как бы летним, да, может быть, там 5%. Что будет дальше, неизвестно, но то, что вообще неизвестно, что будет дальше, не только с книжной торговлей, со всем остальным, что в сентябре, в октябре, но сейчас вся ситуация такая странная. Чаще можно говорить о спекулятивных каких-то вещах, которые происходят именно из-за такой торговли ожидания. Скоро будет плохо. Книги сильно подорожали за последние 2 года, подорожали в 2 раза. Сейчас книги в России стоят столько же, сколько, предположим, книги в Англии. Потому что в Англии, ну, это очень голословное заявление. Я не могу быть на 100% прав. Да, но в Англии совершенно спокойно можно купить новую книгу за 5 фунтов или за 4. Как бы московская цена даже чуть ниже, чем московская цена. То есть мы по ценам уже погнали совершенно плотно на Восточную Европу и идем на опережение. То есть скоро американские книжки будут дешевле, чем книжки российские. И объяснить этот процесс очень сложно. Я объясняю его просто тем, что издатели наконец-то несчастью перестали быть романтиками, а стали бизнесменами.
Вот тут я спрошу тогда Тимофея, стали ли вы бизнесменом и удается ли стать бизнесменом?
Вы знаете, удается, но в таком вполне определенном плане. Для того, чтобы сейчас иметь возможность издавать книги, к примеру, там переводные по философии, социологии, политической науке. Вот. Для этого необходимо иметь некие побочные источники доходов. Потому что в свое время, к примеру, в России в основном гуманитарная литература сложная издавалась на спонсорские средства фонда Сороса. Вот. Но это уже, к сожалению, прекратилось где-то еще на начале 2000-х годов. Вот.
И, ну, если вообще сравнивать с тем, что происходило в 90-е годы, это вообще изменилось все. Да? И издатели уже совершенно другие.
Да. Но для того, чтобы иметь возможность издавать те книги, которые хочет, собственно говоря, издатель, получается, что мне необходимо еще издавать что-то, за счет чего можно было бы издавать действительно хорошую, собственно говоря, квалифицированную литературу.
Ну, что это что, календарь, например, да?
Да, это календари, некие альбомы, к примеру, для, собственно говоря, разного рода крупных российских фирм. Я не буду их, собственно, сейчас именовать.
Нет, на самом деле, тот опыт, о котором говорит Тимофей, он достаточно уникальный. Все издательства действуют по-разному, но в большом количестве случаев небольшие издательства вынуждены выживать именно так, печатая заказные издания. И даже средние издательства этим грешат. Например, ну, даже большие, ну, такие как «Молодая гвардия», да, которые делают много книг, которые не поступают в продажу через электронную сеть. Это один из способов выживания, не единственный, но один из.
Тут теперь вопрос, как ведут себя покупатели и читатели. И изменились ли их пристрастия, изменилось ли поведение посетителей магазина «Фаланстер», ну, скажем, за последние там 5-8 лет?
Трудно сказать, что изменилось поведение. Нет, конечно, читатель изменился. Конечно, изменился читатель. Естественно, так называемый, очень нелюбимый мной, но классический термин «старый книжник». Естественно, люди уходят просто потому, что они преклонного возраста, многие просто уходят вообще, многие перестают покупать книги, не читать, перестают покупать книги, потому что невозможно по финансовым соображениям, но тем не менее, они ходят в магазин, смотрят, интересуются, что выходит новое, пытаются читать в магазине и так далее. Так как книги стоят дорого, сейчас составление и поддержание библиотеки домашней является во многом роскошью. Многие ходят в интернет, где есть далеко не все тексты, но какие-то тексты есть. Книги становятся роскошью. У нас появились совершенно новые типы покупателей. Люди, читающие, кстати, не то, что они ставят их на полку просто так, но которые могут себе позволить покупать много книг. Я думаю, что большинство этих книг они просматривают, может быть, не все. Да, некоторые читают, но это такая форма интеллектуального снобизма.
Держать книги у себя.
Да, держать книги. Держать большую библиотеку.
Я, в принципе, с такой постановкой вопроса совершенно согласен. Если, к примеру, смотреть по моему опыту преподавателя Высшей школы экономики, то сейчас, безусловно, происходит очень мощный сдвиг в сторону электронной литературы. Вот. все-таки молодому поколению во многом проще общаться, соответственно, с разного рода электронными носителями, нежели держать книгу в руках. С другой стороны, я смотрю на эти вещи довольно оптимистично. Почему? Потому что, опять, таких примеров пока будет существовать высшее образование. Книги будут издаваться, будут покупаться, соответственно, будут читаться.
Ну, не при книгопродавце это говорить, но я, честно говоря, отношусь к умиранию бумажной книги с большим оптимизмом. Именно в российской ситуации, потому что это разрушит страшную систему посредников, которая просто убивает издательство.
Я думаю, что, во-первых, система посредников разрушится сама, или, по крайней мере, как трансформируется точно в ближайшее время, потому что та возмутительная ситуация, которая происходит сейчас в России, она не жизнеспособна. Как раз кризис по ним-то ударит, на самом деле, больше всего. Тогда, когда распространитель зарабатывает на книге больше, чем издатель, больше, чем магазин в результате, да, когда просто ниоткуда, будучи посредником, не имеющего рынка, по большому счету, потому что рынка в России книжного тоже нет, связан, да, не поставляя книгу там, за Урал, не то, что за Урал, там, а просто в другой областной город. Весь книжный рынок России, который не охвачен как бы посредником, это Москва и Петербург, не более так. На некоторые там сети, на сетевые посредники охватывают как бы остальные регионы. С тем должна рухнуть сама по себе. Она не жизнеспособна. Что касается Светланы Тимофеевой, о том, что студентам удобно держать книгу в электронных руках, неудобно. У них просто нет возможности держать книгу как бы бумажную. Во-первых, потому что ее нету. Потому что наши тиражи еще рассчитываются по средневековым лекалам, когда книга должна быть продана в течение там, полугода-года. Если книжка не продавалась в течение полутора лет, это страшная проблема издательства. Да? Из этого и высчитываются тиражи. То есть книги, даже которые вышли там 2-3 года назад, не находятся в прямом доступе. Во-вторых, цена. И в-третьих, просто невозможность купить эту книгу за пределами там, Садового кольца. Это серьезная проблема. Если люди вообще перестанут читать, то не важно, что они перестанут читать. Перестанут они читать электронную книгу или бумажную книгу. Это не важно. Если люди будут читать, они будут читать и электронную, и бумажную. Может быть, бумажную меньше. Очень хорошо. Пусть будет так. Пусть будет больше электронных книг. Пусть будет больше текстов в интернете. Пока в нашем интернете текстов очень немного, на самом деле. Если мы берем философию, например, Тимофей Александрович, не даст соврать, то книги попадают не все, не всегда и очень неаккуратно, скажем так.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», соучредитель московского книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов и главный редактор издательства «Праксис» Тимофей Дмитриев. Я напомнил Тимофею весьма впечатляющие цифры. За один только прошлый год в России было выпущено 123 тысячи наименований книг и брошюр общим тиражом 760 миллионов экземпляров. Правда, тираж 34% этих изданий скромный, менее 500 копий.
Я, собственно, смотрел прошлогоднюю статистику. Вот, значит, она очень такая любопытная. Если считать на душу населения, то, соответственно, где-то во Франции и Германии выходит в год 12-13 книжек на душу населения. В Польше, к примеру, где-то 6. Соответственно, в Белоруссии 5, в России 3,5. Да? Вот, но если учитывать, что в основном в Белоруссии продукция книжная производится на экспорт, понятно, в Россию, но на русском языке, то получается примерно 4-5 книг. Вот. К примеру, на Украине 0,4, то есть в 10 раз меньше. В принципе, все-таки существует рынок, существует определенный спрос. И если он будет уменьшаться, то вот исключительно по основных причин, о которых мы с вами говорили, именно переход на электронные на носители, смена, собственно говоря, культурных поколений, потому что уже, естественно, сейчас как бы иметь действительно большую библиотеку, как совершенно правильно сказал Борис, это считается, это получается уже некая большая роскошь.
Какие книги перестали покупать? Есть ли категория книг, которая пользовалась спросом 10 лет назад и не пользуется сейчас вообще?
Трудно говорить, у нас узкий сегмент. Если говорить о нашем опыте, то стали меньше покупать зарубежную прикладную литературу. Потому что стало значительно меньше выходить. Я думаю, что в два раза меньше, чем было как бы год, полтора года назад. Естественно, если издают меньше, меньше продается. Я думаю, что стали покупать меньше книг, особенно Востока, все книжки. Я говорю, это очень общо, да? Это книжки и такие суфийские какие-то книжонки, да, и какие-то исследования, посвященные вообще истории Востока и так далее. Я думаю, что меньше стали покупать и меньше значительно издавать, просто академически издавать. Все стало значительно меньше, и стали нечеловечески дорогими. Просто уходит тот круг людей, который мог подготовить академическое издание.
Памятники существуют, и вокруг несколько просто замечательных книг вышло в последнее время, и я их воспринимаю это как нечто совершенно удивительное и необъяснимое.
Сейчас это удивительно, потом посмотрим на цену, они безумно стоят. Когда книга стоит так 2000 рублей у нас, да, или там в других московских магазинах. Там.
Как камень Еврипида, да? То есть они стоят где-то, ну, примерно 1500 рублей.
Ну и тираж 800 экземпляров, наверное.
Вообще, как бы, если говорить с античными памятниками, здесь ситуация плохая, меньше сдают, меньше покупают. Пусть покупают меньше, значительно меньше сдают.
Есть определенные жанры книжные, которые в России либо совсем отсутствуют, либо существуют в каком-то очень урезанном состоянии. В первую очередь, это, конечно, комиксы. Мне кажется, что их крайне мало. Стало больше.
Комиксы появляются буквально дело последних лет. Не то, что много, но, по крайней мере, там в месяц выходит 3-4 книжки комиксов. Они пока не очень пользуются спросом, не очень привыкли, но они появились. Чего, на мой взгляд, в России совершенно не хватает, это не хватает такого настоящего нонфикшн. То есть только что странный издатель «Центр Полиграф», честь имя хвала, выпустил замечательную книжку Томпсона «Как правильно чучело акулы» за 12,5 миллионов долларов. Да? Прекрасная книжка нонфикшн, исследование как бы арт-рынка. Да? Он экономист, он пытается исследовать этот рынок с экономической точки зрения, да? И выявлять какие-то его тонкости. Да? Вышла книжка «Ноулога», издатель «Добрая книга», да? Или там «Доктрина Шок». Вот такого порядка нонфикшн, да, в России нет практически. Может быть, Тимофей сейчас скажет.
Да, вы как раз издаете такие книги.
Вот, и я, собственно говоря, как раз хотел ответить на вопрос, который вы задавали, по поводу исчезнувших жанров. К сожалению, исчезнувший жанр действительно есть. Это жанр научно-популярной общественной литературы. Почему? Потому что в свое время, как мы все прекрасно помним, было понятие журналиста-международника, который, соответственно, и писал популярные книжки в разных странах. О Чехии, о Палестине, о Китае, Японии. Ну, вот этот жанр, действительно, он погибший. Вот, его необходимо, как я считаю, восстанавливать. Естественно, здесь есть свои структурные проблемы, потому что, опять-таки, вопрос о том, кто это будет читать. Потому что среда, которая это может прочитать, опять-таки, она не слишком большая. Вот. Но, на мой взгляд, именно этот жанр, он по большому счету имеет большое будущее. Если им, собственно говоря, заниматься.
Вообще нет книг, научно-популярных книг, как бы естественно научных, да? Зимин пытается спонсировать и выходит единицы книг, да? То есть у нас печатает Перельман, там 25-й тираж, да? Но все-таки жанр как бы научно-популярной литературы, технической и, естественно, научной, отсутствует начисто. А что вообще, собственно говоря, с точки зрения гуманитарной, очень плохо. Посмотрите, да, книжка Хокинга, или Десмонда Морриса, или того же самого Перельмана является, на протяжении долгих лет, хитом. И они замечательно продаются, их читают, как бы, всякие вопросы. Да. Почему эти книги не выходят сейчас? Для меня вопрос загадочный.
Фаланстер, я думаю, чуть ли не единственный магазин в Москве, который регулярно торгует толстыми и не очень толстыми и совсем самодеятельными журналами. Покупают ли их?
Пока в нашей практике практически не покупают. Хорошо ли это, если, например, иностранная литература, которая на очень высоком уровне, ни на йоту не упал в сравнении с тем временем, когда он выходил миллионными тиражами, в магазине Фаланстер покупают 12 штук, и не всегда, на в течение месяца. Это плохо. Люди отвыкли читать журналы. Возможно, вот сейчас, потому что настроение такое безобразное, потому что книги не доходят, потому что сети падают и рушатся. Возможно, будет какое-то возрождение. Я очень хотел бы в это верить. Мы только что беседовали с Краснославом Носратовым на эту тему. Есть хоть какая-то надежда на эти вещи?
Борис, вот я хочу вернуться к тому, с чего мы начали этот разговор. Фаланстер, ну, чуть ли не единственный такой магазин на всю Россию. В Петербурге нет ни одного. Ну, должно быть какое-то объяснение, почему так происходит?
Значит, объяснений несколько. Во-первых, в России сейчас серьезная проблема с чтением как таковым. А дело в том, что люди разучиваются читать. Не то, что как бы они букв не знают. Они знают прекрасно буквы, как бы любую докладную записку или там приказ директора прочтут, да, и ценят в магазине. Проблема в том, что чтение вообще выходит из интереса обывателя, из интереса обычного российского гражданина. Обыватель, я это говорю, не уничижительно, а весьма-весьма уважительно. Вот я смотрю на своих родителей, которые все, что мать и отец имеют академические степени, отец преподает, они стали читать значительно меньше сейчас, в преклонном возрасте, чем читали раньше. А поколение людей, которым за 50 лет, ничтожно мало читают. На самом деле, то поколение, которое в советское время читало, может быть, больше, чем молодежь. Молодежь читает тоже не так много. Да? Это связано с ценой на книги и с ассортиментом этих книг и так далее. У нас серьезный кризис. Да? Никакие государственные программы, вроде того, что там, купи книгу, источник знаний, да? Когда несколько коммерческих писателей рекламируются на всех билбордах в Москве висят, да? Это не развивает. Понятно, что магазин такой должен находиться в центре, потому что выжить этому магазину нужно совершенно какие-то несусветные деньги. Мы очень платим большую аренду. Когда мой немецкий партнер один, Вальтер Кёнинг, известнейший книгопродавец книг по искусству в Германии и в Англии, узнал о том, какая аренда у нашего магазина, он не поверил и решил, что я обманываю и называю ему цифру за год. Она примерно в 7 раз больше, чем из того магазина его любимого и самого первого в Кёльне, откуда он пришлось съехать, потому что аренда увеличена на 10%. То есть цены несусветные, трудности вообще с какой-либо экономической деятельностью. Но если мы вернемся обратно и поговорим о гуманитарной составляющей, то действительно не все так хорошо, потому что книга почти сознательно выжимается из-за обихода. Я вот дико благодарен смотрю на Тану Дубовицкую, потому что книжка издана 10-тысячным тиражом, и дай бог, там будет допечатка, будет много. И уж каждый чиновник и человек, который как-то там следит за политическими вещами, обязательно должен будет ее прочесть. Welcome, отлично. Там написано очень сложным языком, экспериментальные всякие вещи с языком делались, да? Отлично. Значит, если чиновник средней руки заставит себя прочесть эту книгу, он станет чуточку лучше. А такие сложные языковые построения, если человек осилит эти вещи, будет отлично.
Ну вот что примечательно. Читателей становится все меньше, писателей становится все больше. И магазин «Фаланстер» дает возможность писателям, которые выпускают книги за свой счет, их продавать, насколько я знаю. Это тоже уникальная практика, потому что вряд ли какой-нибудь большой магазин, даже самый либеральный, возьмет книгу у человека, который отпечатал ее для развлечения своих знакомых тиражом 200 экземпляров.
Ну, на самом деле, надо признать, что многим мы отказываемся. То есть какой-то ценз у нас здесь происходит. Хотя, положим, Дим Кузьмич ругает нас за то, что мы любим почти все поэтические книжки, которые нам приносят. Мы считаем, что если они не будут продаваться вообще, это будет неправильно. То есть где-то они должны продаваться. Хотя и нам это трудно. И не очень интересно ни коммерчески, ни гуманитарно, но вообще это естественная ситуация. То, что писатель становится больше, не согласен. В русской литературе вообще серьезные проблемы. Если мы посмотрим там, список большой книги, все последние премии литературные, которые были, начиная от Нацбеста, просто историю с несколько лет, мы видим, что сейчас борьба перестает быть конкурентной. И очень легко, что конечно, и безусловно хорошо, но легко молодому, в общем, начинающему писателю путем случайных каких-то совпадений получить премию. Это говорит о том, что нету больших книг. Вот я замечаю, что, может быть, это мой такой как бы снобистский взгляд на вещи, но за последний год не вышло ни одной книжки, опять же, кроме вышеупомянутого только что.
Да. Пришел Сурков, и все изменилось.
Я про Суркова ничего не знаю, Натана Дубовицкого я знаю. Не было ни одной книги, которую серьезно обсуждали все. Да? Вот книга, которую серьезно будут обсуждать все, да, и вы будете обсуждать, и вы приводите цитаты разных личных критиков. Да. За год такой книги не было. Ситуация ненормальная. Такие книги, вспомните, даже там 5-6 лет назад, когда каждые 2-3 месяца была громкая книга, обсуждали все. Последняя такая книга, наверное, «День опричника», да, там «Библиотека Елизарова», «Санька», безусловно, да. То есть сейчас ничего не вышло. Ничего не вышло, что как бы требует какой-то полемики. То есть мы довольствуемся искусственными вещами, собственно говоря, когда полемика искусственна за счет странности автора. Это должны быть книги, которые попадают в какой-то топос, да, попадают в какие-то ожидания, которые охватывают существующую картину как бы жизни, когда люди рефлексируют на эту тему. Мне кажется, что это важно, что это необходимо. Я сейчас говорю о таком постоянном пилеве. Но я понимаю там ваш скепсис других людей, но просто мне кажется, что с литературой не все в порядке. Совсем не все в порядке.
О том, что происходит в книгоиздании и книготорговле, мы говорили на «Волнах свободы» с соучредителем московского книжного магазина «Фаланстер» Борисом Куприяновым и главным редактором издательства «Праксис» Тимофеем Дмитриевым. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек.
Страны интересны, все своеобразны, у всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра, а также в любое время в интернете по адресу swabodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».